Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Владяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
В Конгрессе представили законопроект о новых санкциях против России. Я бы добавил очередной законопроект в очередной раз против, так сказать, в отношении очередных санкций
примут или
против
нет?
России.
Понимаешь, какой
нет,
вопрос?
Я думаю, конечно, не примут. Это если вот набрать в поисковике там инициатива сенаторов, значит, о введении санкций в отношении России там за последние там 5 лет, да, ну у нас...
Несколько думаю, страниц,
нет,
наверное,
будет несколько
точно.
Страниц, 10, 20, 30, 40, даже невозможно будет посчитать. Так что, ну вот,
давай
еще
расскажем чуть подробнее о том, что произошло в этот раз, в очередной раз, как угодно. Группа сенаторов-демократов в Соединенных Штатах представила законопроект, который предусматривает введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Значит, в случае эскалации той самой ситуации проект предлагает ввести санкции против президента России Владимира Путина, а также премьера, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба и по меньшей мере трех российских финансовых организаций, в том числе Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. И, как говорится в сообщении, предложение посылает четкий сигнал, это цитата, четкий сигнал о готовности штатов добиться разрушительных последствий для экономики России в случае эскалации ситуации
где-то
вокруг
мы это уже слышали.
Украины. Но, понимаешь, провокация это не заканчивались?
Ну, понятно. Знаешь, вот в последний раз, наверное, в ноябре, если я, ну, так сказать, могу ошибаться, но в конце прошлого года шла речь о том, что в оборонный бюджет будет включен список вот санкционный из 30 VIP-персон из российской политики, высших должностных лиц и так далее. Тоже там была какая-то инициатива, все это активно обсуждалось. В результате ничего, так сказать, не произошло. Да, это пшик. Ну, и этот...
Но мы будем надеяться, что это тоже
пузырь.
Пшик,
да,
как
конечно,
ты сказал.
Конечно.
По крайней мере, эту новость, да, в любом случае нам нужно услышать мнение специалистов. И эту новость для нашей редакции прокомментировал Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СППГУ. Давай послушаем.
Переговоры с Россией и заявление о новых санкциях такого рода связаны в первую очередь с внутренним избирательным циклом, который для конгрессменов наступает уже вот сейчас, в этом году. И такие заявления о таких санкциях, которые точно не будут приняты, ну, я имею в виду в отношении первого лица государства и в отношении госбанков в том числе, такие предложения выглядят, ну, скорее спекулятивными и скорее направлены на внутреннего потребителя, нежели даже на саму Россию, ну, как потенциального получателя таких санкций.
Ну, косвенно уважаемый Григорий Ярыгин подтвердил мою версию, да, это пшик, сенаторы пропиарились, ну и так сказать, надо и забыть об этом.
Выполнили свой долг.
Ну да. Ряд социальных выплат в Российской Федерации проиндексируют.
Давай расскажу, о каких именно выплатах идет речь. Это выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, ряд других мер социальной поддержки. Но что самое главное, в этот перечень попал впервые материнский капитал. Проиндексируют на 8,4%, это уровень инфляции за 2021 год. Проиндексируют с 1 февраля. Размер мат-капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка 693 тысячи рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. Если же получала, то размер доплаты при рождении второго ребенка составит 168 тысяч рублей. Вот такую
условных
информацию
рублей, да.
Условных.
Потому что это же не деньги, да, это как бы сертификат.
Сертификат. Такую информацию для нас предоставляет пресс-служба Минтруда. Решение принято в рамках постановления об индексации ряда пособий и выплат по уровню инфляции. В этом году к числу вот таких выплат впервые отнесли материнские капиталы. И профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов объяснил, почему в этот перечень, собственно говоря, материнский капитал попал впервые.
Материнский капитал предусмотрен был изначально для решения таких глобальных задач, которые стоят перед семьей. Это, в первую очередь, покупка для улучшения условий жилья, и это очень активно используется. Поэтому, конечно, при росте цен на недвижимость за 2021 год, а цены возросли значительно выше даже уровня инфляции, поэтому это по определенной степени компенсация. Ну, плюс ко всему прочему, материнский капитал тратится на обучение детей и в тех случаях, когда семья оказывается в трудной жизненной ситуации, на лечение или приобретение там продуктов питания. Поэтому посчитали необходимым сохранить покупательную способность материнского капитала.
Ну вот 524 тысячи рублей, если про жилье говорить, в Москве, например, да, его же тоже, так сказать, получают матери, это на 2 квадратных метра, к сожалению, только хватает.
Но, тем не менее, это некая все равно помощь. Хотя, знаешь, ну, с другой стороны, с одной стороны, это помощь. Допустим, погасить ипотеку, которая есть у многих москвичей.
Ну, не ипотеку, а малую ее часть, наверное.
Ну, малую часть. Нет, ну, конечно, да, некий взнос сделать. А с другой стороны, а сколько обходится непосредственно содержание, воспитание ребенка? Вот покрывает ли в этой... Ну, то есть, хорошо, ты покрыл частично, но деньги-то на то, чтобы...
Можно потратить на, значит...
На обучение,
на оплату каких-то кружков и прочее. Так сказать, вот прочих таких дополнительного образования.
Допустим,
да, или
тоже.
Там на пенсию матери, например, да, вот, насколько я помню. Ну, вот таким вот образом. Поэтому это условные рубли.
В Министерстве труда также подчеркнули, что средства, которые необходимы для индексации всех тех мер, которые перечислены, они заложены в бюджет. В общей сложности эти выплаты получат порядка 16 миллионов человек. Росстат, к слову, подвел вот итоги инфляции за 2021 год. Mm. Я уже сказала о том, что 8,4 это все-таки вот эта цифра, и это процент, да, 6-летний максимум. Лидерами удорожания стали стройматериалы, мясо и табак. Мы очень с тобой много эфиров посвятили, и не только мы, и наши коллеги, как раз-таки росту цен, который наблюдался за весь 2021 год. Ну, тут помимо стройматериалов, мяса, птицы и табака, еще отмечаются крупы на 16%, подорожали куриные яйца, тоже на 16%.
А что-то там на 70% я видел, то ли гречка, то ли что-то такое. Знаешь, пресловутая гречка, ну что-то.
У меня, знаешь, с этими, вот при всем уважении к индексации социальных выплат, угу. Я смотрю на эти цифры и на рост цен, которые, да, официально Росстат подтверждает, что вот настолько подорожало. У меня другой вопрос. А где повышение зарплат?
Ну, где-то. Отстает безнадежно, я бы так сказал. Безнадежно отстает, да. Ну, мне так кажется.
Ну, важно еще добавить, мы сегодня тоже это обсуждали, что пенсии с 1 января, их тоже проиндексируют, здесь чуть побольше, чем уровень инфляции, не 8,4, а 8,6. Ну, вот таким образом как бы помочь пенсионерам, не работающим, что здесь очень важно подчеркнуть, помочь не работающим пенсионерам справиться вот с той разницей, которая до этого у нас наблюдалась, и с тем ростом цен. К сожалению, рост цен, мне кажется, на этом не остановится.
Не остановится, да, и 8,4 это официальная инфляция, ну, там продуктовая есть инфляция, да, она совершенно другая. Там, кстати говоря, Эльвира Набиуллина говорила еще даже не в декабре, по-моему, в ноябре, что двузначное значение, да, это то, что вот каждый день покупают. Ну и так далее. Стройматериалы 23,8 написано. По ряду позиций на 100% был рост. То есть, а на что-то не растет, может быть, я не знаю, на какие-то, так сказать, товары, которые, в общем,
но вряд ли они относятся к социально значимым.
Да-да-да, но все это, так сказать, включается в официальную инфляцию. Ну вот, ОДКБ все-таки пообещал вывести миротворцев из Казахстана за 10 дней, как заявил накануне президент Казахстана Токаев, хотя при этом были заявления Сергея Шойгу, да, что будут находиться столько, сколько нужно. В общем, ну, вроде бы сроков не обозначал.
Ну, Токаев встретился с генсекретарем организации, ну, ОДКБ, да, Станиславом Засим. Там тот и объявил, что 13 января начинается 10-дневный вывод из страны миротворцев.
То есть, слушай, ввод и вывод миротворцев гораздо больше по времени, чем их нахождение там и участие в операции.
Получается, да.
получается, да?
Получается,
потому что, несколько дней они входили, 10 дней будут выходить. Ну, 2 недели, да, на вход-выход, и несколько дней находились, по сути дела.
Ну, то есть вот это сообщение о чем говорит? Говорит о том, что Такаев, да, скажем так, подтвердил вот те договоренности, которые были до этого уже озвучены, что действительно они будут достигнуты, и в течение 10 дней миротворцы ОДКБ, они покинут территорию Казахстана. Получается, 23 января, если 13 января начинается вывод, то, соответственно, 23 января – это последний день.
Ну да. И, наверное, президент Казахстана еще будет отвечать на вопросы, да, почему своими силами, собственно говоря, Казахстан, обладающий 150, по-моему, тысячной армией и силовыми структурами, там сотни тысяч людей вооруженных, вот не справился, и потребовалась такая стремительная, эксклюзивная, абсолютная операция.
Но если они выполнили все свои обязанности и то, для чего они туда приходили, то, наверное, это самое главное.
Обязанности были охрана объектов, да, не участие там, в боевых действиях или в каких-то силовых действиях. Охрана стратегических объектов. Ну, вот они охраняли несколько дней, получается.
С 6 января они были, и в частности, вот Россия неделю, в этот же день перебросила в Казахстан первые подразделения миротворцев. Ну, будем смотреть за процессом вывода.
Обязательно.
Радио «Спутник».
По итогам короткой программы среди мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию лидирует россиянин Андрей Мозалев.
Вот знаешь, между эфирами сегодняшними я все наблюдала трансляцию, которая была выступление мужчин, но так и не дождалась, так и не попала именно на выступление россиян. Потому что здесь надо их, конечно же, поздравить. На первом месте Андрей Мозалев, на втором, третьих местах также представители России. Это Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Поэтому лично я обязательно пересмотрю их выступление. Здесь, знаешь, что мне кажется особенно интересно? Интересно, что Андрей Мозалев, он на самом деле выступал вместо Михаила Калиды, который получил травму и в итоге не смог принять участие в чемпионате Европы по фигурному катанию. То есть это была замена, но замена вот получилась такая не случайная. Знаешь, судьба. Мне кажется, это именно тот случай.
Управляющий редактор sportbox.ru, эксперт по фигурному катанию Алексей Адамов на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Алексей, ну как вам результат первого дня первых выступлений?
Мне кажется, он не может вызывать других эмоций, кроме восторга, но осторожного, потому что впереди произвольная программа, а нам уже как мантру вдалбливали, да, не без помощи самих ребят, что одиночники у нас очень нестабильные, поэтому теперь дуем на воду, держим пальцы крестиком и ждем произвольной программы. Но если говорить про короткую, то меньше балла разделила наших трех ребят, и при этом каждый из них показал результат в короткой программе в топ-5 в мире. При этом надо понимать, что для мировой публики, что Калида, что Семененко, что Мозалев, это, ну, если не ноунеймы, то практически. То есть знают Калиду, знают там Самарина, Алиева, это совсем молодые ребята. То есть на прошлом чемпионате Европы в 2020 году они не могли выступать по возрасту, потому что еще никому из них не было, соответственно, 17 лет. Но при этом и они не попадали в сборную России. Сейчас это лидеры, которые на первом своем взрослом.
Ну да, определяется список тех, кто на игры поедет. Ну,
да. Алексей, а вот кто так выстреливает, да, вот в таком молодом возрасте? Ну, понятно, что любой спорт, он предполагает, так сказать, занятие и вовлеченность с детства, и уже там в юниорском возрасте, так сказать, достижения и дальше. Но вот если все-таки такой резкий старт, значит ли это, что это, так сказать, предполагает длинную успешную карьеру в этом виде спорта? Ну, насколько она может быть длинной, это понятно. Она в любом случае ограничена. По времени.
Ну да, у мужчин она чуть более длинная, может быть, но, к сожалению, последние годы говорят о том, что старт 18 лет ни о чем не говорит у мужчин. И поэтому мы сейчас радуемся, что у нас есть целая плеяда ребят, и не только вот эти трое, кто попал на чемпионат Европы, да, кто там уже себя хорошо проявил, но и другие ребята, которые могут изменить ситуацию. То есть, если Евгений Семененко – это открытие прошлого сезона, да, он выступал уже на чемпионате мира, Андрей Мозалев выигрывал чемпионат мира среди юниоров, то Марк Кондратюк, он даже для продвинутых поклонников фигурного катания был вообще загадкой, то есть о нем никто не знал, как он выглядит до прошлого чемпионата России, где он взял третье место. И тогда казалось, что это какой-то единичный всплеск, а теперь он уже едет на чемпионат Европы в статусе действующего чемпиона России. Так что загадывать что-то крайне трудно.
Алексей, ну давайте скажем нашим слушателям, что в эти минуты на льду пары выступают, тоже короткая программа, а вот завтра, мне кажется, все-таки основное внимание будет приковано к экранам именно завтра, потому что девушки выступают, и претендентки на медали от России – это Валиева, Трусова и Щербакова. Здесь вы сможете какие-то
мужчины
прогнозы
все-таки сделать?
Мужчины
прильнут к экранам мониторов и телевизоров.
Точно. Не только мужчины.
Да, скорее мужчины подросткового возраста.
Ну, хорошо, да.
Девочки у нас.
Ну, нет, ну, подождите, мужчины прекрасно выступают. Давайте, да, вот с такой позиции тоже смотреть. Всем будет
такой,
интересно понаблюдать.
Еще бы они в 18 кто-нибудь выступал, там еще в 25. Было бы вообще замечательно. Но тут, да, тут важный момент. В основном все сфокусировано на выступлении Щербаковой, потому что было много разговоров о том, что не так однозначно ее включение в состав на чемпионат Европы. И, в принципе, логично, наверное, было бы дать отдохнуть либо Саше Трусовой, либо Камиле Валиевой и отправить Лизу, чтобы она уже в очной борьбе показала, как сейчас вот происходит с Мозалевым и Семененко, которые между собой решают, кто из них поедет на Олимпиаду. Так и здесь была бы интрига дополнительная, все хорошо. Но тут момент, во-первых, что у девочек, к сожалению, очень мало стартов на карьеру приходится, тем более сейчас пандемия, и вообще карьера 3-4 года максимум. Поэтому каждая медаль чемпионата Европы, если Слуцкая или Бутырская могли, как и Плющенко с Ягудиной, могли спокойно игнорировать эти турниры, потому что у них этого золота не сосчитать, то здесь, конечно, каждая медаль важна. Вот. И тут психологически важно будет Ане доказать и для себя, потому что впереди Пекин.
И, Олимпиада, да-да-да.
Да, у нее не идут четверные в этом сезоне на соревнованиях, и опять заявлен один. То есть понятно, что на чемпионате Европы должно произойти что-то невероятное, да, из области.
Будем очень следить и верить. Алексей, по поводу пандемии, вы уже сказали, не можем обойти стороной все-таки ту историю, что сегодня шведский фигурист, и не только он, просто другие имена не называются, Николай Майоров, он в итоге сошел с дистанции, скажем так, не будет принимать участие, потому что положительный тест на коронавирус, непонятно, омикрон, не омикрон, но улетал. Был отрицательный тест, прилетел положительный. Как же все-таки проходит вот этот вот коридор, да, некий безопасности, как довозят спортсменов, чтобы такая история не повторялась. Потому что даже если открыть, если ленты новостей, то это событие сегодня знаменовалось так. Первый случай заражения COVID-19 на чемпионате. Мы понимаем, что, возможно, они не последние.
Да, скорее всего, не последний. То есть, во-первых, на чемпионате Европы организовано тестирование каждого участника и спортсменов, и тренеров. Раз в 24 часа они сдают обязательные ПЦР-тесты.
Каждый день, да.
Да. При этом вроде как не идет речь об отстранении всей команды в случае положительного результата, но спортсмен садится на карантин, учитывая скоротечность турнира, конечно, для него он будет закончен. Что касается Майорова, тут речь именно о первом человеке, который сдал положительный тест уже в отеле.
Ну, когда уже прилетела в Таллин, да.
Да, будучи уже официальным участником. Поэтому до этого снялась чуть ли не вся сборная Израиля. Кроме девочки, которая в Америке тренируется, снялись сильные достаточно по европейским меркам австрийцы в парах. И еще несколько, значит, тоже спортсменов из-за коронавируса снялись. Поэтому тут остается дуть на воду. Мы знаем, что по прилете в Таллин у всей сборной России были отрицательные тесты.
Будем надеяться, что так оно дальше и будет.
Да. Но тут может вылезти все, что угодно.
Да, все, что угодно. А скажите,
глазами,
пожалуйста.
Пример МЧМ по хоккею. Угу. Так что...
Ну да, вот уже завершая нашу беседу. Вот я как-то пропустил. А там на трибунах есть какие-то зрители? Там 25, 50, 75? Как там в Эстонии это все устроено? Не знаете?
Да, там, честно говоря, сейчас процент не скажу, зрители есть.
То есть есть какие-то зрители? То есть
они есть, их
можно получать. Я к тому, чтобы получать поддержку от своих поклонников и болельщиков, если так можно сказать, есть возможность.
Ну вот, да, но при этом там много русскоязычных, соответственно, болельщиков. Несмотря на все трудности, я знаю, что многие болельщики, особенно с севера России, да, из Санкт-Петербурга, из Пскова, едут поддержать своих. Из Карелии, вот, из Финляндии едут русскоязычные жители, соответственно, чтобы поддержать российских фигуристов. Поэтому поддержки не будет проблемы, и сегодня уже были флаги.
И мы будем всячески поддерживать дистанционно, да, насколько это возможно. Спасибо. Алексей, спасибо.
Спасибо. Управляющий редактор sportbox.ru, эксперт по фигурному катанию Алексей Адамов. Слушай, уже вот эти современные технологии из всех, извини за грубость, щелей лезут. Музейных в данном случае, да?
Ну, может быть, тебе понравится. Музей, да.
Значит, новость в чем состоит. Музей Нидерландов опубликовал копию картины «Ночной дозор», знаменитой Рембрандта, в ультравысоком разрешении.
Да, мы говорим о музее Рейксмюзеум. Это музей в Амстердаме. Надо напомнить, что это картина 1642 года. Действительно, одна из самых известных картин. Большая картина золотого века голландской живописи, ну и она экспонируется в отдельном зале музея. Значит, там, если мы говорим о расширении, да, вот эта вот копия, которая появилась как раз-таки, которая была опубликована, честно, так много каких-то технических показателей, которые я тебе все не озвучу. Но для того, чтобы понимать, что это такое, это самый детальный скан картины, можно увидеть отдельные мазки художника. Мне, честно говоря, это всегда нравится больше всего, когда вот эти вот мазки можно рассмотреть. Значит, снимали с помощью специальной там качественной камеры, которая отсняла свыше почти 8,5 тысяч изображений этого полотна для того, чтобы как раз-таки можно было детально рассмотреть.
Но это статичная картинка. Я надеюсь, не оживают там персонажи, эти замечательные господа, которые на ней изображены.
Нет, здесь, то есть это все свели в итоге в одну фотографию, объединили, сравнили с помощью нейросетей там однородность, контраст, яркость, цвет и так далее, да, чтобы все это гармонично выглядело и как нужно. Ну, в общем, есть возможность рассмотреть максимально детально эту картину при желании. Насколько это уникальная история и открытие в мире искусства, рассказал искусствовед, научный сотрудник Государственного института искусствознания, основатель арт-бюро «Классика» Инна Пуликова.
Чем солиднее музей, чем лучше у него техническая база, тем больше вероятность того, что они оцифруют в высоком качестве свои произведения и их выложат. Потому что таким образом вообще любой мировой музей в любой точке планеты все более доступен для виртуальных посетителей с другого конца планеты, которые, может быть, никогда не попадут вот непосредственно к этому ночному дозору и не посмотрят в таких деталях это замечательное произведение. А то, что оно выложено в суперразрешении, ну, это лишний раз подчеркивает то, что научно-технический прогресс не стоит на месте, и какую практическую пользу он приносит искусствоведению, искусствознанию, истории искусства.
Таня, можно я скажу от себя?
Говори,
я просто поклонник много десятилетий голландской живописи. Вот голландская школа живописи, это 16-18 века, но 17 век это золотой век считается. Я во всех музеях сразу же бросаюсь искать голландцев, нахожу их и смотрю вот так, как они есть, честное слово. Вот для меня гораздо
это важнее. Вот смотри, вот ты с некой такой
технологий.
Критикой, да,
сейчас
говоришь.
Да, пусть это выглядит
говоришь.
Архаично, да. Нет, не то, чтобы с критикой, но мне лично это не нужно.
Ты не приветствуешь.
Для себя.
Это
для
не
себя,
приветствуешь.
Для
ну
себя.
Вот смотри, наш специалист Инна Пуликова, что она отметила, что здесь ценность не только и не столько для обычных зрителей, но для студентов, для искусствоведов,
это
для каких-то
дело,
научных
да,
работ.
Да, это
действительно
дело.
Есть возможность рассмотреть детали, ну а у нас, допустим, нет сейчас возможности поехать в Нидерланды.
Ну да.
Нет такой возможности.
Совершенно
а хочется
верно.
Мне рассмотреть.
Мне как
допустим.
Поклоннику, любителю нужен оригинал, не какой-то усовершенствованный или испорченный,
вот,
или
когда
или,
можно будет
или
поехать, ты поедешь и посмотришь оригинал.
Нет, я посмотрю,
оригинал.
Конечно. Да, и, может быть, стану фанатом современных технологий применительно к голландской живописи.
Вот
но,
поживем,
но не гарантирую.
Увидим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Установлен возраст древнейших останков человека.
Вот раскопками ты не интересуешься, только живописью?
Нет, раскопками некогда интересоваться. Мы, правда, все время копаем информационные рудники, да, если
тоже
в этом смысле, то да, то интересуюсь, да.
Ученые действительно провели переоценку возраста останков древнего человека, которые они нашли еще в 60-е годы в формации на юго-западе Эфиопии. Там всего 8 мест в Африке, где найдены останки анатомических практики современного человека. Вот мы говорим сейчас об одних из этих останках, об одной находке. Дело в том, что до этого они уже делали определенный анализ, оценку, и говорили, что первичные анализы дали значение около 197 тысяч лет, но потом в результате новых исследований сказали, что речь идет о 233 тысяч лет, ну, собственно, что старше, да, на самом деле эти окаменелости. Дело в том, что та местность, тот регион, где они были найдены, там некогда были вулканические извержения, и потом, то есть вот эту цифру удалось установить именно исследованием вот этих вулканических извержений, которые когда-то были активны, посмотрели на отложения туфовые, да, это вот после извержения вулканов, которые остаются. И оказалось, что образовались они намного раньше. Поэтому вот такие вот открытия до сих пор происходят. И мне кажется, это очень и очень интересно. На сегодняшний день это самая древняя в мире находка Homo sapiens.
Слушай, ну в историческом процессе, да, в истории мироздания, что такое какие-то несчастные 233 тысячи лет? Это же не миллионы, вот не миллиарды.
Сегодня
да?
100 лет, через 10 лет еще 100 лет, да, понимаешь? Да, и мы узнаем совершенно новую картину нашей эволюции.
Спасибо, всем удачи. Илья Харламов, Татьяна Вадеева.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».